Не шуми, мати, зеленая дубравушка, не мешай мне, доброму молодцу, думу думать, что за утро мне, доброму молодцу, в допрос идти перед грозного судью самого царя. Еще станет государь царь меня спрашивать: ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа, православный царь, всею правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо. Еще первый мой товарищ — темная ночь, а второй мой товарищ — булатный нож. А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ — то тугой лук, что рассыльщики мои, то каленый стрел. Что возговорит надежа православный царь? И спалать тебе, детинушка, крестьянский сын, что умел ты воровать, умел ответ держать. Я зато тебя, детинушка, пожалую среди поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной. Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселицей. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.
«Что, ваше благородие, — сказал он мне, — струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю небо с овчинку показалось. А покачался бы ты на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» Тут он взял на себя вид важный и таинственный. «Ты крепко предо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство. Обещаешься ли служить мне с усердием?»
Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.
«Чему ты усмехаешься?» — спросил он меня, нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».
Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. И то, на что был я готов под виселицею, на глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался.
Пугачев мрачно ждал моего ответа.
Наконец, И еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту. Чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческой. Я отвечал Пугачеву: «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую».
«Кто же я таков, по твоему разумению?»
«Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».
Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. Разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдой, я тебя пожалую и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?»
«Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин, я присягал государине императрице, тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». Пугачев задумался.
«А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»
«Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня — спасибо. Казнишь — Бог тебе судья. А я сказал тебе правду». Моя искренность поразила Пугачева.
«Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься. А теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».
Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева. Он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружили его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку. Мы уселись.
«В Белогорскую крепость, — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкой.
Сердце мое сильно забилось, лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянной. Я воображал себе минуту нашего соединения. Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной. Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова. Озлобленный Швабрин мог открыть ему все. Пугачев мог проведать истину и другим образом. Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом. Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом. «О чем, ваше благородие, изволил задуматься?» «Как не задуматься?» — отвечал я ему. «Я офицер и дворянин. Вчера еще дрался против тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя». «Что ж», — спросил Пугачев, — «страшно тебе?» Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже на помощь.
«И ты прав, ей-богу прав», — сказал самозванец. «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо, а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надо бы на тебя пытать и повесить. Но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, — чтоб Савельич и Татарин не могли его услышать. «Помни твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье». Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.
«Что говорят обо мне в Оренбурге?» — спросил Пугачев, помолчав немного.
«Да говорят, что с тобою сладить трудновато».
«Нечего сказать. Дал ты себя знать». Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да, — сказал он с веселым видом, — я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? 40 генералов убито, 4 армии взято в полон. Как ты думаешь, прусский король мог ли бы со мною потягаться?» Хвастливость разбойника показалась мне забавна. «Сам, как ты думаешь, — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фредериком?»
«С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими генералами ведь я же управляюсь. Они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».
«А ты полагаешь идти на Москву?»
Самозванец несколько задумался и сказал в полголоса: «Бог весть, улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают, они воры. Мне должно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моею головой».
«То-то, — сказал я Пугачеву, — не лучше ли тебе отстать от них самому заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?»
Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать, авось и удастся. Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвой. А знаешь ли ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли. Зарядили его пеплом пушку и выпалили».
«Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячести мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон, птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет? А я всего-навсего только 33 года. Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились.
и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: «Нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст».
Какова калмыцкая сказка?
Затейливо, отвечал я ему. Но жить убийством и разбоем, значит, по мне, клевать мертвечину.
Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал.
Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню. Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути. Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яйка с частоколом и колокольней. И через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.